Как обрести покой в сердце? Я думаю, это очень практическая тема, очень нужная тема. И раз Писание само говорит нам задуматься об этом, проповедовать мне об этом, то почему бы не воспользоваться этой ситуацией? Вообще, сердце человеческое, мы позже скажем, что это такое, дадим определение. Вообще, сердце человеческое – это то, что самосопротивляется Богу. Это место, куда вот пастырь или кто-то, душепопечитель, хочет проникнуть. Но хочет проникнуть не со своей мудростью, а с библейской мудростью. К сожалению, сердце наше, оно настолько черствое, холодное, настолько оно бетоном покрытое, что туда очень трудно проникнуть свету Божьего Слова. Это нужна кропотливая, постоянная работа Святого Духа в сердце человека, чтобы оно там укрепилось, этот покой, этот мир, чтобы оно там укрепился, и чтобы он давал плоды, начинал давать плоды. Как часто у нас просто не хватает заряда энергии самим-то жить, а не то, что уж с кем-то делиться Евангелием, не то, что там иметь радость, мир какой-то. Так вот, чтобы этот заряд возрастал, мира, покоя, сердце, нужно Божье Слово. И вообще, если человек хочет узнать о своем сердце, то ему не нужно идти к другому человеку в первую очередь. Я не имею в виду братьев или сестер, которые знают Слово Божье, могут помочь, укрепить как-то. А я имею в виду тем людям, которые безбожники. Как часто люди обращаются к каким-то специалистам, заполняют какие-то тесты психологические, чтобы узнать, вот в какую сторону там этому человеку, психологу, надо копнуть. Ищут, допустим, не ходят к психологу, смотрят по телевизору какую-нибудь передачу, где люди говорят неверующие, направляют мысли, как вот сделать, как успокоить сердце. Придумывают разные психологические трюки. Мы можем почитать газету какую-нибудь. Мы сейчас в таком мире, да, как Эдик сказал, что очень находимся под большим потоком информации. Мы каждый день мы бомбардируемся информацией просто-напросто. Что, может, во времена Авраама человек мог узнать за несколько лет, мы узнаем за день. Вы представьте, какой мозг, насколько он подвержен всякой грузу, и насколько наше сердце подвергается нападкам. И ну, чтобы узнать о сердце, надо обращаться к Богу. Это, конечно, пафосно звучит, но если так брать, то Бог, сказать, если честно, то Бог, Он сконструировал нас. Он сконструировал не только вот эту физическую оболочку, которую мы имеем в виду, но Он сконструировал наш дух, которым вдохнул нас, свой дух, который от себя Он вдохнул. Это Он сделал. Он сконструировал этот мир, в котором мы живем. Он его сконструировал так, что Он подходит под нас. Мы сделаны под Него, и мир сделан под нас. И раньше, вот, допустим, я думал, когда читал Деяния апостолов, я думал, что ну надо же, какие вот церкви. Все у них было общее, делились они со всем вместе. Вечерю Господню так праздновали. Какие классные церкви, думал я. Как хорошо там было бы быть. А я тут, какие-то церкви, ругаются на членских собраниях, выясняют дома отношений, где-то еще какие-то неупорядки, неуладки какие-то. Но потом, когда я больше стал познавать Библию, читать Библию, я увидел, а не так уж у них и все гладко было, в принципе. Это на первый взгляд такие места бросаются, что у них все общее было. А читаешь дальше, очень много проблем было. Вот, допустим, если взять послание Якова на Першит, просто пестрит проблемами. И тогда реально думал, ну хорошо, вот проблемные церкви, оказывается, какие были. А потом смотришь на наш мир и думаешь, а мы-то ничем не лучше. В принципе, те люди, которые 2000 лет назад жили, они, может быть, жили в других условиях, ну, не таких, не климатических условиях, а экологических условиях. Может, они в других условиях жили. Но то, что они имели те же самые черты характера, как у нас, это с этим уже не поспоришь. Посмотришь послание Якова, он говорит, будьте слушателями, не только слушателями, но и исполнителями дела. Ну, Кто из нас не только слушатель, исполнитель? Очень мало таких людей. В основном только слушатели забывчивые. Выйдут из церкви, о чем проповедовали? Что говорят? Что-то не помню я. Конечно, зачастую бывает это беда и проповедника, но часто и наша беда. Мы где-то летаем в голове своей. Потом смотришь дальше, брату одному дают место впереди, другому где-то сзади. Отношения вот эти человеческие. Смотришь, ругаются между собой, выясняют отношения на таком уровне. Четвертой главы доходишь, так там уже чуть ли не до рукопашной идет. Когда уже люди начинают просто кидаться на друг друга. Что-то желать с такой страшной силой, что уж могут любого задавить на своем пути. И думаешь, а как это близко к нам? Как все-таки это показывает нас самих? Что тогда о нас говорить? И смотришь, а что говорит по этому Господь? А что говорит Иисус Христос по этому поводу? Допустим, читаешь Евангелие от Луки в 6 главе, 45 стихе, он говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста. Я как сказал в начале, тема сегодняшней проповеди, как обрести покой в сердце. Недаром эта проблема, сердце проблема, она очень ясно описана в Священном Писании. Очень много можно найти тех мест, которые говорят о нашем сердце, о нашей проблеме, наполненности и решении этой проблемы. Сразу много мест прочитать, где Иисус действительно обличал за сердце человеческое верующих того времени. Ведь они же были верующие, кого Он обличал. Книжники, фарисеи, они нам могли фору дать в знании Писания, Старого Завета. Они его наизусть знали почти. Это их было как десятилетка. Они должны были выучить наизусть Писание, Пятикнижие Моисея. То есть смотрите, что он говорит в Матфея 15 главе 7 стихе. Лицемер, он обращается к верующим, Иисус Христос. Хорошо пророчествовал вас Исаия. Народ этот устами меня чтит, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно воздают мне почитание, уча учением, предписанием человеческим. А чуть-чуть ниже, две главы, ниже, в 13 главе Матфея, он говорит, «И исполняется на них пророчество Исаии, которое говорит, слухом будете слышать и не разумеете, и глазами глядеть будете и не увидите, ибо ожирело сердце народа этого». Смотрите, Господь говорит, Он скрывает проблему, ожирело сердце. Звучит очень поэтически, но насыщенно. И как мы уже до этого сказали, от избытка сердца говорят уста, то есть от что его наполняет. Включи, пожалуйста, то, что я приготовил. Я хочу, перед тем, как мы будем смотреть, это стих, на котором мы сегодня будем говорить, о котором мы сегодня будем думать, но перед тем, как я перейду к нему, я хочу к вам обратиться с такими мыслями, чтобы вы подумали, что когда вы делаете что-то греховное, я думаю, что Дитё Божие, оно всегда будет знать, что оно делает греховное. То есть, когда вы что-то делаете греховное, не списывайте это на бесов или на плоть. Зачастую я сталкиваюсь с такими людьми, которые сделают что-то, потом говорят, ну бес меня попутал. Такая легкая как бы оговорка такая. Ну вот, я не тут не при делах, а бес меня вот попутал. Я типа не при делах, вообще не виноват. Или часто говорят люди, вот плоть моя, греховная плоть. А плоть это мы. Плоть создана Богом, она не греховная. Грех исходит из нашего сердца, и Он делает нашу плоть орудием греха. Не говорите как Богу, как жена змей меня искусила. А говорит, это плоть моя виновата. Я тут вообще не при делах. Ладно, не бес, но и не плоть, не я. Конечно, грешить или не грешить, решение принимаем мы сами. Мы никак не отделимы от того, кто мы есть. Если мы что-то делаем, мы сами в этом виноваты. А почему тогда мы грешим? Потому что мы грешники. Мы не становимся грешниками, когда мы начинаем грешить, но мы грешники, потому грешим. А почему мы грешим? Потому что нет покоя в сердце нашем. Где-то не дает сердце наше покоя и толкает нас на грех. И чтобы эту решить проблему, Бог предлагает нам четыре основных этапа очищения нашего сердца. Посмотрите, первый этап, самый верхний стих. «Итак, покоритесь, подчинитесь Богу, противостаньте же дьяволу, и убежит он от вас». Это первый шаг, который предлагает нам Бог. Второе. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Это шаг второй. Третье. «Очистите руки, грешники, и омойте сердца, люди с раздвоенной душой. Воскорбите и восплачьте, и возрыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль». И четвертый шаг. «Смиритесь перед Господом». И так плод этих всех шагов написано, и Он вознесет нас, вознесет вас. Как я уже сказал в начале, перед тем, как мы будем говорить о сердце, было бы интересно узнать, а что такое вообще сердце? Поэтически звучит, это не то, что у нас бьется, это кардия, да, мы все знаем это слово, это сердце. Но когда Библия говорит о сердце, Ветхий Завет и в Новом Завете та же самая проблема касается сердца. Сердце – это сущность вообще человека. Это кто мы есть, когда Библия говорит «сердце ваше». Это разум, то, что мы думаем, эмоции наши, то, что мы чувствуем, и воля наша, то, что мы желаем. Это основные такие составляющие нашего сердца. То есть понятно, когда Господь говорит «возлюбите меня всем сердцем», вот стоит это слово на первом месте, то Он и говорит «всей душою», всей крепостью, всем разумением своим. Это не какие-то все. Он говорит, возлюбите меня сердцем. И он говорит, что значит это сердце? Всей душою, всей крепостью, всем разумением своим. А мы объяснили, что такое сердце, а теперь почему там нет покоя? Конечно, как я уже сказал, нам проще было бы свалить вину на кого-то, почему там нет покоя. Но в этом виноваты мы сами. Но перед тем, как мы стали в этом виноваты, есть все-таки источник, где это произошло. Нам всегда или очень часто лучше возвращаться туда-назад, чтобы понять, почему мы вот такие есть и почему вокруг нас так творится. Если так кратко пробежать по этому, вы знаете, произошло такое событие, когда Люцифер возбунтовался против Бога. Мы знаем, какие последствия были. И когда ты смотришь, когда это могло произойти, потому что он был творением Божьим, все-таки это не творец, или не как некоторые думают, такой же по силе, как Бог, я встречал такого христиан. Он был творением, но он согрешил до того, как мы, как Бог нас сделал. Или сразу перед там. То есть получается, когда Бог сотворил мир, и перед тем, как мы согрешили, согрешил дьявол. Он упал на землю. Мы знаем, в Исаии в 14 главе написано, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Смотрите, что возомнил он в сердце своем, стать подобным Всевышнему, стать подобным Богу. И помните, когда в Эдемском саду, что он предлагал? Нет, не умрете, но будете как боги. То есть он в своем сердце это сделал, и он совратил Адама и Еву. И с тех пор в этом сердце Адама и Евы, после того, как произошло грехопадение, вот это живет как Бог. И вот это вот ощущение, что я маленький Бог, нам не дает спокойствия. В неверующих людях, то есть в тех людях, у которых нет живого Духа такого Божьего, оно просто течет мутной рекой. Они даже не контролируют этот процесс. Они требуют, как маленькие дети, поклонения себе и все. И если человек поклоняется в семье, допустим, то там мир и спокойствие. Но как только поклонение, а тот другой тоже же хочет поклонения, а выйдя на улицу таких 6 миллиардов, и сейчас уже 7 миллиардов, говорят, людей, то есть мини-богов. Вот это проблема нашего сердца. То, что мы захотели быть как Бог. И мы знаем, какие последствия произошло на это, какие произвело. Мы омрачились сердце нашим. Я это все говорю для того, чтобы понять, к чему нас призывает Бог. какие он нам предлагает шаги. В первом послании, в первой главе Римлянам написано в 21 стихе такие слова. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось бессмысленное их сердце». Мы знаем, называя себя мудрыми, обезумели. То есть, смотрите, всегда, когда мы в своем сознании, в своем разуме, в своих чувствах, в своих эмоциях пытаемся ставить себя на один уровень с Богом, мы, конечно, не скажем никогда «я такой же», но своим поведением мы пытаемся это делать, тогда у нас всегда не будет спокойствия сердца. Всегда, это автоматически происходит. Смотрите, в послании Якова написано, допустим, примеры такие, когда мы ругаемся. Тогда, когда мы ругаемся с другим человеком, мы пытаемся сказать: «Бог, ты знаешь, но я знаю лучше, и я хочу это доказать». Мы не смотрим на его заповеди, как нам нужно относиться друг к другу. Мы говорим: «Хорошо, я понимаю, ты сказал, но я вот сейчас точно знаю вот так. Я хочу это доказать». Мы ругаемся. И он говорит, Яков: «И ругайтесь, только это не благословение от Бога вы получаете, а от воспаления, от гиены огненной. Огонь воспаляет вас в таких раздорах. Вы оттуда получаете вот этот бензин». Потом, смотрите, он говорит такую: «Вы имеете веру, да, но веру тоже имеют и бесы. Они знают, что Бог есть. И трепещут». Потом он еще говорит: «Вы имеете мудрость, а говорите, что я мудрость от Бога имею в таких, да, вот Бог меня благословляет. Но если вы имеете жадность и сварливость в сердце своем, если у вас есть такое в вашем сердце, то не говорите, не лгите на истину, не говорите, что это Бог так вас благословляет, что это написано в Писании». Он говорит, это не мудрость, сходящая свыше от Бога, но земная, душевная, бесовская. Часто нас наполняет вот эта мудрость сердца. И когда мы читаем такие слова в первом послании Иоанна, в 3 главе 8 стихе, написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». То есть, понятно, мы делаем грехи. Но здесь, если рассматривать, то постоянно делает грех, кто живет этим. То есть неверующий человек, он постоянно делает грех. Его первый самый грех, пусть он даже самым культурным человеком будет на земле, но первый его грех, он не хочет никаких взаимоотношений с Богом иметь. Он хочет независимо от Бога жить, то есть быть как Бог. И все, сознательное. «Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Поймите, мы подходим сейчас к первому шагу. Надо понять, что Иисус — это не тот, кто вечно висит на кресте. К сожалению, у христиан часто такой вот имидж складывается, что вот он постоянно висит, и из него кровь истекает, истекает, и он бедный там страдает. Нет, это все уже свершилось. Иисус уже раз и навсегда воссел одесную Бога. Он пострадал, и кровь его пролилась. И Бог не тот, кто протягивает вам руку милости и просит у вас чего-то. «Подайте мне». И Бог не тот, который стоит с топором, с таким острым, как палач, и говорит: «Шаг вправо, шаг влево, я вас убью». Нет, Бог не тот. Бог есть Бог. И подчиняться Ему Он не просит, а повелевает. И вот именно вот это слово «и так подчинитесь», оно взято из, специально апостол взял его из армейского лексикона. Это значит, что вы слышите приказ, и у вас нет никаких: «не хочу», «а я не могу», «а я, у меня нет желания». То есть вы или его исполняете, или его не исполняете. Никаких нету. И это мы так смотрим это слово. Но когда они, те верующие люди, которым было написано это послание в первую очередь, когда они это слово слушали и так подчинитесь Богу, они прекрасно понимали, о чем идет речь. На войне, как на войне. И все. Итак, покоритесь, подчинитесь Богу, противостаньте же дьяволу, и убежит от вас. Результат такого подчинения всегда будет один и тот же. Дьявол будет убегать. К сожалению, часто мы, слонные христиане, сами думаем: «Но это касается только неверующих людей. Эти слова, в принципе, они нужны только для евангелизации. Я-то все нормально у меня. Я-то уже раз на колени встал, покаялся, и с тех пор моя жизнь протекает хорошо и спокойно». Но так ли это? Ведь один раз покаяние случается в жизни, да, истинное, но жизнь наша, она всегда наполнена покаянием. Нам всегда надо приходить к Богу и подчиняться Ему. И как дети Божии, мы имеем на это 100% право, Он благословляет нас. Но если кто не Его дитё, то это ясно и понятно. Если ты не подчиняешься Богу, ты в руках дьявола. Он имеет тебя полностью. Он владеет тобой, Он руководит тобой. Но тот, кто подчиняется Богу, дьявол автоматически убегает. Смотрите, есть такой интересный библейский пример. Самые лучшие примеры, они вообще библейские. Так вот, есть такой один библейский пример, когда вроде бы подчинился человек Богу, но в то же остался время как бы еще и при себе, и нашим, и вашим. Этот пример написан в Луки, Евангелие от Луки, в 11 главе, с 24 по 26 стих. Здесь написано, вы все это знаете. И часто вот такой пример мы имеем с людьми в церкви, когда видим, что люди побыли какое-то время хорошие, верующие, походили в собрание, а потом бах, и где-то там валяется в грязи своей обратно. Что тут написано? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и войдя, живут там, и бывает для человека этого последнее хуже первого. Смотрите, помните про разные почвы? Человек услышал, с радостью принял. Истинно, Бог, я принимаю Твое Слово. Вышел из церкви радостной душой, первый ветер дунул в понедельник, шик, все улетело. Сразу и духа нет, и любви нет, и все серым сразу стало таким непонятным, и где все было. Очистил, омыл, приблизился, увидел свидетельство, увидел жизнь в церкви, радостные лица, наполнился. Но на этом и закончилось все покаяние. Может, даже и расчувствовался, вышел, поплакал, пожалел себя. И показателем того, что Дух Божий не вошел в его сердце, является то, что Дух злой приходит, видит, убрано, чисто все в человеке, но не заполнено Богом, заходит и мучает его. И что интересно, дальше вот в 27-28 стихе женщина, которая слушала эти слова, она говорит Иисусу, когда же он говорил это, одна женщина возвысила голос из народа и сказала ему, блаженно чрево, носившее тебя и сосы, питавшие тебя. Она, женщина, слушает Божью истину, но пытается увести эту истину в совсем другое русло, которое ее вообще не говорил Иисус Христос об этом. А он как отвечает? А он сказал, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. То есть понятно, мы много об этом раз говорим, что когда у человека злой дух выходит и заходит Божий дух в него, то человек будет слушать Слово и стараться жить по нему. Если человек просто слушает Слово, но живет по-своему, то значит злейший дух в нем еще присутствует. Я не говорю про людей, которые оступаются, я сам много раз оступался и просил у Бога прощения, но я понимаю, что это было надо для меня, иначе бы я не возрастал, не понимал бы, был бы жестокосердечным и не понимал других людей. Но когда человек живет в этом, когда ему нравится это, то это все, это беда, это проблема. Смотрите, только тот человек будет иметь покой в сердце, который живет, как написано в Библии. И если перефразировать, конечно, это громко сказано, но если перефразировать, можно сказать, чем больше человек будет жить по Божьему Слову, тем больше у него будет покоя в сердце. Всегда, когда мы отступаем от Божьего Слова и стараемся, как боги, функционировать в нашей жизни, то тогда, может быть, покой на кратковременное приходит, какая-то эйфория радости такая, ощущение только покоя, но такого стабильного, крепкого покоя не будет никогда, потому что это Бог никогда не благословляет. 1 Иоанна, 1 главе 6 стихе написано, если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И все, ясно и понятно. Мало просто верить, И, ну, жить по-своему. Живая вера всегда ищет встречи с Богом. Она жаждет Бога, она хочет общения с Ним. Это отец, а мы дети. Я вижу своих детей, они могут играться, что-то там делать, но они прибегают ко мне, они ищут со мной общение. Когда у них нужда, или просто они хотят меня поцеловать, или еще что-то сделать. Всякими проблемами. Но они не живут отдаленно, где-то там, и даже, ну, где-то папа есть в соседней комнате. Они всегда имеют общение. И это так в нас заложено. Если мы дети Божьи, мы всегда ищем общение. Помню, вот сидит пожилой человек, извините, я не знаю, как вас зовут. В прошлый раз, когда вы проповедовали, мне запали слова эти в сердце очень. Я все думаю, что он скажет, да, такой в возрасте человек, который прожил, столько повидал. И он проповедовал, я хочу быть среди побеждающих. Это важно, в Откровении, да, написано, быть среди побеждающих. Побеждающему дам сесть рядом со мной. То есть, человек верующий, он хочет быть среди таких же побеждающих. Он хочет среди быть верующих людей, и он хочет иметь общение с Богом. Он хочет быть в числе победителей. И смотрите, это как раз и второй шаг, который Яков предлагает. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. То есть, смотрите, без подчинения Богу невозможно к Нему и приближение. Если вы неверующий человек, то вы не сможете никак приближаться к Богу, не подчинившись Ему. Мы читаем сейчас с вами Старый Завет и знаем, что какая привилегия была приближаться к Богу. Были разные дворы, как бы разные фильтры, через которые могли проходить люди. Там могли все присутствовать, там только израильский народ, дальше только первосвященники с левитами, дальше. И была комната, где только раз в год мог первосвященник приходить. Только один единственный раз в год. И то только с кровью. Особый человек с особым намерением. И без изъяна. И сейчас то же самое. Бог, когда мы не веруем в Иисуса Христа, когда мы жизнь хотим как боги, сами по себе жить каких-то, то мы имеем изъян. И Бог не хочет нас видеть. Но когда Иисус Христос окупает, омывает нас своей кровью, тогда вот эти изъяны все покрываются Его кровью. И тогда Бог видит без изъяна человека. И вот Он рад его принять всегда. И Он говорит, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Вот там, когда мы заходим в святую святых, общение с Богом, а мы всегда видим, Он всегда нас видит, и мы всегда присутствуем. Но есть особые моменты, когда мы чувствуем особую близость к Нему, заходим в святую святых. Вот там Он благословляет нас полностью, 100%. Он хочет, чтобы мы приближались к Нему, и Он жаждет общения с нами. Он приближается к нам. Без первого шага, без подчинения, покорения Богу, невозможен второй шаг. Нельзя приближаться к Богу просто так, когда вам захочется. Вот вспомнили о Боге, ой, побежал я к Богу, помолюсь. А подчинения нет никакого. Никогда не будет мира сердца, покоя сердца, если мы будем приступать к этому со второго шага. То есть просто приближаться к Богу и требовать, чтобы Он приближался к нам. Или говорить, что я чувствую Его, но живу сам по себе. Это очень странная религия. И смотрите, поймите, Бог-то не человек. И приближаться к Нему это огромная привилегия, а не то, что мы Ему делаем какое-то одолжение. Это огромная привилегия, которую мы читали, что раз в год только мог первосвященник самый-самый такой приблизиться к Нему. А мы имеем эту привилегию. А некоторые думают, что они просто делают Богу одолжение, приближаясь к Нему. Бог не нуждается в таком приближении. Но если мы, подчиняясь, если покоряясь Ему, приближаемся к Нему, Он благословляет нас. И Он приближается к нам. Он дает от Себя откровение, Он дает нам чувствовать Его любовь. Если мы не будем искать близости с Богом, если мы только будем от Него требовать, когда нам нужно, а когда Он не нужен, нам просто забывать о Нем, или так на скорях помолиться там по-быстрому, убежать быстро, начать день без Него, без Слова Божия, тогда у нас не будет никогда спокойствия сердца. Никогда. Оно вот именно будет только в тот момент, когда мы будем приближаться к Богу, и все. Как только мы от Него отошли, все, закончилось. Конечно, я знаю в своей практике, мы можем приближаться к Богу и быть в общении с Богом на любом месте, в любое время. Здесь время особое в церкви, мы собираемся, но там-то мы проводим основное время, я имею в виду вне церкви, в своих домах, на работах, где-то по дороге, где-то мы в машине едем или сами идем. И с Богом всегда можно общаться по-разному. И молиться Ему можно по-разному. И Он благословляет это. Он хочет этого. То есть первая причина, почему у нас нет покоя в сердце, это наши грехи. Это всегда так. Грех отделяет нас от Бога. Если мы что-то совершили и не каемся в этом, мы говорим Богу, я не подчиняюсь Тебе. Ты говоришь мне, это плохо. Да, Отец, я знаю, это плохо. Но я нахожу это не сильно плохо, или, можно сказать, неплохо. И этот грех, эта стена нами же построена, она начинает отделять нас от Бога. И она начинает лишать нас покоя в сердце. Я думаю, каждый из вас, кто пережил Бога, покаяние истинно, он знает, как прекрасно чувствовать покой в сердце. Я понимаю, когда вот, допустим, ну все хорошо. Деньги на конте есть, дома никто не ругается, никто не болеет. Вроде там ближайшее будущее никаких препятствий не строит сейчас. Ну почему бы не иметь мир сердца? Хорошо еще покушаешь, когда чая попьешь. Ну вообще все, все, жизнь удалась, прекрасно, да? А потом бах, что-то случилось неожиданно, и все, мира нет. Где-то кто-то позвонил, где-то что-то случилось, и все. Споткнулись, где-то заболели или что-то такое. И все, мир ушел. Это разве мир в сердце? Это эйфория временная была в сердце, но не мир. И вот всегда, как мы имеем меньшее общение с Богом, когда грех какой-то нас отделяет, то у нас всегда будет больше и больше суеты в нашем сердце, всегда больше проблем будет в нашем сердце. Иоанн, в первом послании Иоанна в 1:8 написаны такие слова. Если говорим, что не имеем греха, мы знаем эти все слова хорошо, обманываем себя, и истины нет в нас. А в 10 стихе написано, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, то есть Бога. И слова Его нет в нас. То есть у нас всегда есть какие-то вещи, о чем нам надо перед Богом каяться и просить прощения. Всегда, каждый день, и это будет до конца нашей жизни. Невозможно этого избежать, живя в этом поврежденном мире. И Бог хочет, чтобы человек приближался к Нему, Его дитя. Он его очистит, Он его благословит. Яков говорит в 3 главе, в 13 стихе, мудр или разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете зависть и сварливость, как я уже сегодня говорил, то не хвалитесь и не лгитесь на истину. То есть, если в нашем сердце есть зависть какая-то и сварливость, вот нет спокойствия в нашем сердце, то не говорите, что это плод Духа Святого, что это исходит от Бога. Это точно не от Бога, оно мешает нам жить. Оно не дает нам спокойно наслаждаться этим жизнью и идти в вечность, радоваться встрече с Богом. И это касается всех, абсолютно всех возрастов людей. То, что переживания бывают у каждого всех, бывает то, что их они так нахлестут на нас, что уже и не знаешь, как из этого всего выйти. А бывает одному человеку чуть-чуть только, и все, уже все, мир черным стал. И Бог говорит и призывает нас сделать шаг третий. Воскорбите и очистите руки грешники, омойте сердца, люди раздвоенные душой. Воскорбите и восплачьте, и возрыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Когда я готовился к проповеди к этой, на мне висел очень тяжелый груз. Как я скажу вам о том, что вы все хорошо знаете? Вот мы столько проповедей слышим об этом, мы такие натренированные, мы такие нечувствительные к этому стали, что мы часто думаем, когда мы слышим призыв какой-то, очиститься, покаяться, мы думаем, ну это не нас не касается, у нас все в порядке. Вот если в нашем собрании есть неверующий, вот все на него думают, его надо. Он, только ему надо это делать. Я, конечно, не говорю о той практике, которая говорит, что выходите вперед, да, и обязательно. Эта практика существует 150 лет только. То есть 17 веков христианство каялось, не выходя вперед в собрание. Каялись на своих местах, каялись на своем доме, в доме, каялись где-то в полях, не знаю где, Дух Святой касался. Но если мы знаем, что в чем-то у нас есть не то, и мы упорствуем, никогда не придет мир в сердце. Он, мир в сердце будет только удаляться. И я, как говорит, очистите руки грешники, омойте сердца. Омойте сердца ваши. Вспомните, если вы дитё Божие, вспомните, что Иисус сделал для вас. Если мы кому-то не можем простить или что-то сделать для кого-то, вспомните, сколько Бог для нас сделал. Для меня это все время является основным. Если я не имею с кем-то мир или что-то такое, я думаю, Господи, я не могу простить только этого одного. А сколько же Ты мне простил? У меня не то что пальцев, у меня волос на голове не хватит все это пересчитывать. И так каждому из нас. И когда он говорит, очистите руки, грешники, омойте сердца, он имеет в виду не только внешнюю. Знаете, мы часто вот, ну все, все нормально, все. А внутри у нас там буря. Он говорит, омойте сердца. Он говорит и не внешнее, но и внутреннее. Если вы этого не делаете, если не практикуете в своей жизни, то вы можете привыкнуть к этому. Сердце станет черствым. И вы будете думать, что так оно и нормально жить. Оно не станет чувствительным к Божьим словам, если вы не будете прощать, если не будете думать, ну хорошо, знаете, когда человека что-то болит в теле, и это уже вроде неизлечимо, там кость какая-то ноет, давно сломал или что-то, он уже привыкает с этой болью жить просто-напросто. Оно ему мешает, конечно, он и со временем он даже забывает, как нормально вообще чувствовать это без этого. Он даже представить уже не может. И когда там кого-то позвоночник, там что-то такое вставят ему или сделают что-то, и боль прошла, он, вот это да. Но это уже надо такое экстренное вмешательство, так и мы. Когда мы где-то упорствуем, когда мы упорствуем Божьему Слову, и заходит не мир в наше сердце, и если мы с этим ничего не делаем, мы можем с этим же ходить всю жизнь и привыкать. И хуже всего, оно притягивает еще больше не мира в наше сердце. У нас просто не будет доверия Богу. Мы все время будем только надеяться на себя. Забывайте эти слова, что без моей воли не упадет глаз, волос вашей головы. Мы говорим о Божьем всевластии, но забываем, что действительно оно так и есть. А крадет это из нашего сердца только то, что мы не хотим жить, как Слово нам Божье говорит, а хотим жить, как мы сами. И Яков говорит в 1 главе 8 стихе, он касается «муж разбойный душой, не тверд во всех путях своих». В немецкой Библии написано перевод такой «двухсердечный». Знаете, когда у человека два сердца, если так образно можно сказать. В русской написано «двоедушный», муж человек с двоящейся душой, двусердечный. Он не тверд во всех путях своих. И Яков говорит, да, просит с верой, немало не сомневаясь. А о таких людях он говорит, да не думает ничего получить такой человек от Господа. Пусть даже и не думает что-то получить от Господа такой человек, у которого два сердца, две души. И он говорит, омойте себя, очистите. Муж с раздвоенной душой, у него не будет никогда покоя в сердце. И Бог призывает сделать четвертый шаг. Смиритесь перед Господом. Очищение сердца, которое Бог предоставляет нам в этих стихах, ведет всегда к смирению перед Богом. Вообще, часто мы... А что такое смирение? Каждый представляет себе по-своему. Смирение – послушание, но смирение – это то, что противоположно жестокосердечию. Жестокосердечие – это гордость в человеке. Жестокосердечие – это гордость в человеке, и вот смирение – это противоположно этому. Смирение противоположно гордости. Когда человек смиряется, он признает, не Бог, не я Бог, а ты. Я не хочу так быть, не я. Я понимаю, что меня тянет все время туда. Но только Ты, Бог единый, а не я. Конечно, Господь показал, как это делать. Я хочу вам выдержку из одного библейского словаря прочитать. Я много посмотрел разных ссылок, и одна меня очень понравилось, она объясняет очень многое. Здесь написано, смирение, как и другие благородные качества характера человека, приобретается, как правило, путем настойчивой работы над собой. Пользуясь перерождающим действием Духа Святого, то есть когда действительно мы христиане становимся, человек и сам должен прилагать к этому все свои силы. Это означает, что если человек хочет иметь кротость и смирение, то работу эту он не должен возлагать только на Бога и ожидать, пока Бог это сделает, а с помощью Божией, прилагая и все свои силы, должен достигать этого. С того многие и бедны этим основным качеством, определяющим христианина, что пришедшие ко Христу, они ограничились этим, а приобретение кротости и смирения возложили на Господа. Смирение – путь возрастания в Боге. Смирение – это показатель того, что творится у вас в сердце. В Псалме 50 написано в 19 стихе: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, смиренного ты не пренебрежешь, Боже». Конечно, мы сегодня говорили об этом, смирении, покаянии, об этих шагах. Но к чему это все? Что это принесет? Мы же так устроены с вами, люди, что мы хотим какую-то иметь практическую ценность всему этому. Это хорошие, красивые слова. Да, надо смиряться, да, накаяться. Но к чему это приводит? И смотрите, что он говорит в конце. Практическая ценность этого всего. Смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас. Петр в 1 главе, в 5 стихе, 1 Петра, 5 глава, 6 стих говорит более расширенно эту мысль. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, чтобы Он вознес вас в свое время». То есть, понимаете, нельзя быть смиренным человеком, но не покоряющимся Богу. Нельзя просить что-то у Бога, да приближаться к Нему, не имея смирения вот этого. Оно все взаимосвязано. Недаром Иисус говорил в Нагорной проповеди в 5 главе 8 стихе: «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». А Яков говорит в 1 главе 12 стихе: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь Бог любящим его». То есть смирение – это показатель любви к Богу. Оно все взаимосвязано. Эти слова, которые записаны в Откровении, которые нам сказал Бог, актуальны и сейчас. Это, в первую очередь, я когда читал, я когда готовился к проповеди, я пропускал через свое сердце. Я смотрел, насколько я смирен, насколько я не смирен, где я совершаю ошибки. Естественно, этими благословениями я хотел с вами поделиться. И слова в Откровении, они звучат и сейчас, актуальны для меня и для вас. В 22 главе, 11 стихе написано: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Те люди Божии, если мы люди Божии, мы должны это делать каждый день. Каждый вечер перед сном или каждое утро, когда вы вспоминаете, или днем, когда совершилось. Мы должны просить действительно прощения каждый день, а не только в день воскресный, день прощения. «Все гряду скорое возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, без покаяния не будет мира в сердце. Не будет. Если вы упорствуете в каком-то грехе и не хотите кому-то простить, у вас не будет мира в сердце. Очищение всегда ведет к миру в сердце. Вот эти шаги надо делать. Просить у Бога прощения. Просить у кого-то прощения. Очищаться от неправды в сердце. И третье, как это всегда звучит, и когда мы знаем это, чем больше мы будем жить по Библии, тем больше мира сердца будет нашего.